Говорит Радио Свобода. 80 лет назад было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о массовых расстрелах пленных польских офицеров весной 1940 года.
Ответственность наша состоит в том, и нашего поколения в частности, в том, чтобы мы назвали преступление преступлением.
Родители больных муковисцидозом считают, что нынешняя политика импортозамещения в России убивает их детей.
Ситуация с лекарствами у нас близится к национальной катастрофе.
Нужно ли в Конституции упоминание о Боге, мнение москвичей и гостей столицы?
Как можно Бога в Конституцию вписать? Одно дело вера, а другое дело все-таки права и обязанности.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 марта. Ровно 80 лет назад было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ, в соответствии с которым весной 1940 года были расстреляны тысячи польских офицеров, попавших в плен в результате оккупации Польши Германией и СССР осенью 1939 года. Советское руководство долгое время пыталось возложить ответственность за это военное преступление на нацистскую Германию, однако было неопровержимо доказано, что катынские расстрелы производились именно сотрудниками НКВД. Выдающийся польский режиссер Анджей Вайда, чей отец погиб в Катынском лесу, снял в 2007 году фильм «Катынь». Его первыми российскими зрителями стали по личному приглашению Вайды Елена Жемкова и Арсений Рогинский, исполнительный директор и председатель правления общества «Мемориал», долгие годы добивавшегося, чтобы расстрелы в Катыни были признаны преступлением в России на государственном уровне. Вот что они рассказывали о фильме в передаче Владимира Тольца «Разница во времени».
Действие фильма начинается 17 сентября 1939 года, а заканчивается осенью 1945. И при этом повествование не идет каждодневно. Фактически мы видим людей в 1939 году, в 1940, 1943 и 1945. И вот эта хронология, она даже как бы сбивается, потому что заканчивается фильм очень тяжелыми и страшными сценами расстрела в 1940 году. А в фильме фактически четыре главных линии. Это судьбы четырех польских офицеров, и не только их, и в первую очередь не их, а судьбы их родственников. Людей, которые не знают правды, очень догадываются о ней. Фактически это фильм о женщинах, о судьбе женщин, которые ждут, не верят в смерть, надеются даже тогда, когда не остается шансов. И в этом смысле у меня очень сильное возникло ощущение параллели. Я, когда смотрела этот фильм, я все время думала о тех миллионах людей, живших в Советском Союзе, которые тоже понимали, получая вот этот 10 лет без права переписки, ведь они понимали, и очень многие догадывались, но также не верили, также надеялись, также пытались добиться правды. Я вспоминала о тех семьях, о тысячах семей, которые имеют и сейчас на руках, имеют по 3 свидетельства о смерти одного и того же человека. Поэтому этот фильм для меня, по-моему, это фильм о нас тоже.
Так считает Елена Жемкова. Арсений Рогинский.
Мне хотелось поговорить о смыслах этого фильма. Фильм очень польский и очень вайдовский. Вайдовский именно такой, каким мы воспринимаем Вайду тех фильмов 50-х годов, под влиянием которых мое поколение воспиталось, «Пепла и алмаза» и других. И вот, несмотря на то, что он очень польский, и там очень много польских, сугубо польских, не очень даже внятных для русского зрителя реалий, он бесконечно важен и для России, и для, как мне кажется, прежде всего для посткоммунистического пространства. Во-первых, потому что он напоминает нам о своих жертвах, о своих расстрелянных, потому что мы должны помнить, что и в Катыни, и в Медном, под Калининым, под Харьковом, в Харькове, там же рядом с расстрелянными польскими военнопленными лежат и расстрелянные советские граждане, и их тысячи и тысячи. И мы их плохо помним. Еще он очень нам важен, потому что он напоминает нам об ответственности за прошлое. Фильм о преступлении, и особенно последние его кадры, кадры, страшные кадры расстрела. Они поражают, и вот это слово «преступление», оно первое слово, которое здесь выскакивает. И наше отношение, какое наше отношение к этому преступлению? Конечно, мы, наши дети, мы Мы не несем за него вину. Мы не несем вину за сталинское руководство. Мы не несем вину за этот страшный расстрел. Но мы, конечно, несем ответственность. И в чем она? Это же не высокие слова ответственность. Ответственность наша состоит в том, и нашего поколения в частности, в том, чтобы мы назвали преступление преступление. В том, чтобы мы помнили о нем, в том, чтобы мы пытались понять его и пытались оценить его. И прежде всего это должно понять и оценить государство. Ну и, конечно, мы должны сделать так, чтобы все о нем знали.
Своими впечатлениями о фильме Анджея Вайды «Катынь» делились Елена Жемкова и Арсений Рогинский. В 2007 году исполнительный директор и председатель правления общества «Мемориал». Ровно 80 лет назад, 5 марта 1940 года, было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о расстреле польских офицеров в Катынском лесу. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве родители, чьи дети страдают редким генетическим заболеванием муковисцидозом, вновь вынуждены выходить на акции протеста. Импортозамещение привело к тому, что с российского рынка ушли фармацевтические компании, производящие лекарства из так называемого «золотого стандарта» – проверенные медикаменты, необходимые для лечения болезни. В России пациентов с муковисцидозом переводят на дженерики. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Ситуация с лекарствами у нас близится к национальной катастрофе.
В очереди на одиночные пикеты у Министерства здравоохранения в Москве более 30 человек с общим посланием к ведомству «Мы хотим жить». Это родители пациентов с кистозным фиброзом или муковисцидозом, редким генетическим заболеванием, поражающим органы дыхания и пищеварения. С ноября они бьют тревогу, заявляя, политика импортозамещения в области здравоохранения убивает их детей. С июля зарубежные производители лекарств уведомляют о прекращении поставок на российский рынок. Отозвано более 900 препаратов, в том числе необходимые антибиотики Фортум, Тиенам и Колистин. Их заменяют на дешевые отечественные аналоги.
В нашей стране нет таргетной терапии, той терапии, которая есть в Европе, которая позволяет там пациентам доживать до 40-50 лет. Наши дети здесь доживают до 20-25. И у нас нас лишили возможности получить препараты, на которых они доживали до 25. Мы же не можем молчать в этой ситуации.
У Лейлы Морозовой два ребенка с диагнозом муковисцидоз. Она автор петиции на Change.org с требованием вернуть на рынок оригинальные антибиотики. Уже подписались более 307 тысяч человек. Лекарства для пациентов с муковисцидозом, у них есть группа инвалидности, закупает государство за счет бюджета. С возрастом болезнь прогрессирует, но после совершеннолетия пациентам в России обычно снижают группу инвалидности и выписывают меньше бесплатных лекарств. Власти стремятся сэкономить на медикаментах с одними и теми же компонентами, отдавая предпочтение дешевым российским аналогам. Иностранные остаются без госзаказа и вынуждены уйти с рынка. И проблема не в том, что медикаменты дешевые и российские. Это не обязательно означает низкое качество. Но по закону фармакологические компании могут не проводить клинические испытания новых препаратов, ведь состав тот же, что и у проверенных.
Фактически нас ставят в ситуацию, когда мы вынуждены, когда они проводят закупку, закупка проходит без нашего, естественно, согласия, и выдаются препараты, мы вынуждены экспериментировать на собственных детях. Мы требуем, чтобы нас услышали, и чтобы ценность человеческой жизни стояла превыше, чем любые препоны, которые могут создаваться искусственно.
Пациенты с муковисцидозом ежедневно принимают десятки таблеток. Это не считая медицинских процедур. Невозможно предугадать, как поведут себя в сочетании разные препараты. Побочные эффекты разнятся. От замедления лечения до, например, лопающихся вен, потери дыхательной функции, анафилактического шока. Поэтому родители настаивают на лечении лекарствами из так называемого «золотого стандарта».
У нас очень многих дети маленькие. Они просто физически не могут сказать, а что не так. Они не могут сказать, что у них болит животик. Они не могут сказать, они просто не опишут ситуацию. И все это делают с нами без должного медицинского наблюдения.
С декабря вместо торгового наименования препарата, рассказывает Анна Чаликова, врачи в рецептах указывают международное, то есть более широкое понятие с перечнем компонентов. По нему можно выписать и дженерики. Некоторые родители из страха за здоровье детей вынуждены отказываться от бесплатных дженериков и покупать зарубежные оригиналы за свой счет. Цена жизни их детей доходит до сотен тысяч рублей в месяц.
Тот же самый Фортум, например, вот оригинальный антибиотик, он последний раз, когда мы покупали, стоил 700 рублей. На курс нам нужно, то есть в день это 3 упаковки, 2-3 упаковки, то есть это 2000 рублей. То есть на курс около от 35 там, до 40 тысяч рублей. Это помимо всех остальных сопутствующих.
Впрочем, и самостоятельно купить лекарства уже нет возможности, рассказывает Рамиль Фазылов. Ведь производители покидают не только госзакупки, но и розничные аптеки. В пикетной очереди родители из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и других городов. В регионах ситуация хуже, чем в столице, жалуются родители. На всю страну пациентов с муковисцидозом около 4 тысяч. Заболевание настолько редкое, что в некоторых городах родители либо сами объясняют педиатрам, как лечить их ребенка, либо вынуждены переезжать в Москву. За 3 месяца протестов, рассказывают активисты, власти признали проблему и пошли на диалог, пообещав учитывать мнение родителей и данные о побочных эффектах. В январских тендерах на закупки лекарств, впрочем, никаких изменений, рассказывают родители. С декабря прошлого года, по их словам, в России умерли 10 больных муковисцидозом. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В эти дни нет недостатка в комментариях по поводу того, что Владимир Путин поддержал упоминание Бога в новой редакции Конституции России, которая сейчас готовится. Мы решили узнать мнение об этом москвичей и гостей столицы, спросив у них, нужен ли Бог в Конституции. Опрос провела Елена Поляковская.
При чем здесь Бог? Нет, не нужен, конечно.
Но это абсолютно разные вещи. Как можно Бога в Конституцию вписать? Одно дело вера, а другое дело все-таки права и обязанности.
Кому хочется какие-то познания узнать там, о Боге, о вере, тогда это все-таки церковная школа, какие-то такие вещи. А что касается Конституции, нет.
Трудно так сказать. Бог вообще каждому человеку нужен памятью своей, в своем осмыслении. А насчет того, как Конституции, может быть, нужен.
Абсолютно нет, конечно.
Не знаю, как они, каким образом будут Бога добавлять и как они будут менять Конституцию. На сегодняшний день у нас в стране, если, как они хотят, закон вести внутренний над внешними, я думаю, что коррупция и произвол еще больше будет в стране.
В качестве эксперимента можно попробовать. Может быть, к чему-то это и привезет, но насильно мил не будешь.
Государство это не имеет отношения. У нас религия отделена от государства. Для этого есть Кирилл, митрополит. Вот пусть он и проповедует. А Конституция – это организация государства, правильно? Основной закон, как функционирует государство. А православная религия, она сама по себе. Так что я считаю, что слово «Бог» там не нужно. Тем более у нас это слово есть в гимне.
На мой взгляд, абсолютно нет, потому что это ставит атеистов в неравное положение. Во-вторых, потому что наша страна многоконфессиональна. Ну и в-третьих, не надо много разных подробностей Конституции. Она должна читаться как ясный документ с четкими позициями.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, нужен ли Бог в Конституции. Вы слушаете «Радио Свобода». Артур Максимов взял опеку над мальчиком с ментальными нарушениями Витей Судаковым, но когда тому исполнилось 18 лет, администрации сразу 2 районов Петербурга подали документы на лишение его дееспособности. Артур Максимов уже несколько лет находится в противостоянии с чиновниками. Он опасается, что у Вити просто хотят отнять квартиру. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Артур Максимов называет Витю Судакова сыном. Витя спокойный, ухоженный, ходит заметно хромая, но сам, а раньше не вставал с коляски. Витя 20 лет. В детском доме он считался необучаемым, но в домашних условиях его научили читать. И то, что он обделен вниманием взрослых, он прекрасно понял еще лет в 6-7 и очень загрустил. То есть Витя – человек с особенностями, но и со всеми человеческими потребностями и правами. После Витиного совершеннолетия Артур сделался его патронажным эпизодом. Куном и законным представителем. А начиналась эта история в 2011 году, когда Артура пригласили снимать фильм про поездку в лагерь особенных детей из детского дома-интерната в Павловске. Вите тогда было 11.
Мы подъехали к воротам детского дома. Витя просто мне вцепился в шею и не отпускал. Плакал, не хотел расставаться, и очень тяжело было. Я вернулся к себе. У меня был тяжелый период вообще осознания того, что я там пытался как-то свою жизнь наладить, а тут гораздо хуже. оказывается, бывает. Через несколько дней заместитель директора детского дома позвонил, сказал, что мы сопровождаем детей к благотворителям в ресторан. Не хочешь посопровождать? Вот я снова приехал в Павловский детский дом. Так началась вот история приездов. Стало понятно, что я приезжаю не ко всем, а конкретно к Витюшке. Были тяжелые моменты. Было непринятие детским домом меня, потому что волонтеры не нужны. Не нужны лишние глаза, лишние уши. Мы с персоналом очень жестко воевали. Познакомились с воспитательницей в группе Вити. У нас такой был очень откровенный разговор, типа: «Артур, а что ты хочешь-то вообще?» Вот. Начал объяснять, что хочу помочь. Вот я вот им говорю уже, который год, чего вот он сидит в кресле все время. Нужно разобраться, что с ножками.
Артур не просто разобрался, показал Витю ортопеду, обследовал его в институте Турнера, узнал, что Вите нужна операция, собрал гору документов, получил доверенность от детдома, подал на квоту. А когда врач сказал, что прооперирует мальчика только если будет сопровождение, провел вместе с Витей в больнице 1,5 месяца, спал у его кровати на надувном матрасе. И Витя стал ходить. Артур повез его в Анапу. Витя первый раз увидел море. Вспоминает об этом до сих пор.
Очень круто было. Очень хорошая поездка, я честно скажу. Там песочек был хороший, море.
Артур стал забирать Витю на выходные. Потом с помощью благотворителя снял квартиру, взял Витю насовсем и стал приемным родителем. Через 3,5 года он с огромным трудом добился, чтобы им дали однокомнатную квартиру, как приемной семье. Ведь в 18 лет Витя все равно полагалось от города жилье, как сироте. Незадолго до Витиного совершеннолетия администрация Пушкина обратилась в опеку с требованием лишить его дееспособности и назначить нового опекуна. И Невская администрация потребовала того же самого. Опека ответила, что это незаконно, и отказалась. Артур, а зачем новый опекун, если есть вы?
А потому что не устраиваю я их. Потому что квартиру 18 лет мы хотим отнять, а опекун регистрацию уже сделал, заведомо зная, что теперь только через суд они должны будут нас выселять. Поэтому в силу того, что опека на провокацию не пошла, защищая ребенка, 18 лет исполняется, мы приходим на комиссию, присваивается группа инвалидности. Нас ждет кто? Психиатр. Мы в категоричной форме отказываемся от прохождения психиатрической экспертизы. По факту они хотели, чтобы был диагноз, который бы соответствовал потом недееспособности. Поэтому вот вам вместо первой положенной группы вторая группа, идите вы на 4 стороны.
Юрисконсульт Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов ГАО ОРДИ Ольга Безбородова считает, что, возможно, обследование у психиатра помогло бы восстановить первую группу инвалидности. Но она понимает и опасения насчет лишения Виктора дееспособности, раз уж на этом настаивают сразу 2 районные администрации. По мнению юриста, риск потери квартиры и отправления Вити в психоневрологический интернат ПНИ вполне реален.
У меня есть таких примеров масса. Есть даже человек, который хочет стать опекуном, но органы местной власти оставляют себе эти квартиры, а человека отправляют в ПНИ, не отдавая даже тем, кто претендует на статус опекуна. И общественность не может получить сведения о том, что происходит с этой квартирой. Почему, если есть человек, который хочет сопровождать, заботиться о человеке, не может проживать вместе с ним в его жилье и обеспечивать ему жизнь в этом мире, не в стенах ПНИ? Эта проблема существует.
По словам Ольги Безбородовой, таких людей, как Виктор, много. Они могли бы жить не в изоляции, но с поддержкой. Договор на использование квартиры, заключенный с Витей администрации Невского района, истекает в декабре 2022 года. И тогда Витя должен получить право ее приватизировать. Но Артур уверен, что чиновники сделают все, чтобы квартиру у Вити отнять. Артур намерен до конца защищать интересы своего приемного сына. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении еще об одной памятной дате. Сегодня годовщина смерти выдающегося композитора Сергея Прокофьева. Он умер в один день с Иосифом Сталиным. Его кончина осталась почти незамеченной, а близкие соратники Сергея Прокофьева столкнулись с большими трудностями при организации похорон. В 1994 году мой коллега Игорь Померанцев записал интервью с сыном композитора, жившим на Западе, Олегом Сергеевичем Прокофьевым. Беседа началась с вопроса о том, когда он почувствовал, что его отец – выдающийся человек.
В моем детском представлении был отец строгий, хотя в то же время мог быть и внимательный, и добрый, но ужасно занятый. Если он работал, значит, не надо шуметь, потому что если его оторвешь от работы, ну, например, во время моих игр с братом, хотя нас предупреждали, не шумите, Так если его оторвешь от работы, то берегись, Божья гроза на тебя прозаически придет и нас отшлепает. Когда мне было лет 7, меня спрашивали, чем он занимается. Я говорил, папа нотки пишет, но насчет именно вопроса «что-то не то», так это я уже заподозрил немного позже, ну, когда мне было лет 8-9, и уже в Москве я ходил играть во двор с другими мальчишками, они вдруг спрашивали или даже дразнили меня, а что твой папа делает, сын композитора? И вот это «сын композитора» как-то задевало. И только когда уже в 38-м году вот появился фильм «Александр Невский», которому он музыку написал, то вдруг в отношении мальчишек ко мне появился какой-то оттенок уважения.
Отец говорил с вами о музыке, учил вас играть или читать ноты?
Вначале вот и меня, и моего старшего брата учили музыке играть на рояле. Мы оба отлынивали от этого, нам как-то неохота было этим заниматься. В общем, ему это скоро надоело, нас заставлять. В конце концов, он-то научился музыке по своей воле, так слушая, как его мать играет и так далее.
Вам нравилась в детстве музыка отца?
Я бы сказал, скорее, я к ней привык. Ну вот, например, если спросить мальчика, тебе нравится дом, в котором ты живешь? Ну, конечно, он скажет, нравится. Там все с ним связано, свое пространство, свои игрушки, все такое. И музыка была частью этого. До такой степени я к этому привык, что, в общем, впоследствии, когда я стал интересоваться вообще музыкой, то как-то все делилось на музыку отца и всю остальную музыку.
Вы любили тех же композиторов, ту же музыку?
Вы знаете, да, для него единственный современный ему композитор, которого он действительно ценил, был Стравинский. И для меня долгое время Стравинский тоже был такой один из любимых современных композиторов. А вот, например, если взять так называемую, ну, венскую школу, Шенберг, сериалисты, то к ним он был совершенно равнодушен. И поэтому, когда я ими заинтересовался, то я преодолевал какое-то сопротивление. Ну, а вот Вагнер, например, это я уже как бы самовольно, что ли, из духа противоречия.
Вам было 7 лет, когда вы вернулись в 36-м году в Советскую Россию. Это решение обсуждалось в семье? Что вы знали тогда об этом?
Конечно, с детьми это не обсуждалось. Но, по-моему, даже с моей матерью, когда об этом отец говорил, то она, в общем, ему сказала, Сережа, если ты считаешь это нужным, значит, нам надо ехать туда. Но нас это увлекало, конечно, детей. Это был какой-то новый мир, переезд в эту интересную страну. Нас уже бабушка учила русскому языку и так далее.
А впоследствии вы никогда не упрекали отца за то, что он привез вас в Москву?
Ну, я думаю, что я скорее его упрекал уже посмертно. Такая была жизнь, что, в общем, было не до упреков, конечно. Этот вопрос все равно не подвергался обсуждению.
В 48-м году Жданов подверг Сергея Прокофьева жестокой критике. Вы испугались за отца, за себя?
Вы знаете, я лично в 48-м году не испугался. Наверное, я просто не мог себе представить, и это даже после ареста моей матери, я не мог себе представить, что со мной может тоже такое случиться. Что касается отца, то, конечно, я видел, как это было ему трудно и тяжело. Его было жалко. Я как бы понимал, что вот он под огнем, ну, а я вроде нет, в школе как бы все идет по-прежнему, меня не трогали. Вообще, по этому поводу я вспоминаю случай 1 мая 48-го года, демонстрации, я со школой пошел на демонстрации, знаете, как бывало. Сперва много часов ходишь по улицам Москвы. Я встретился совершенно случайно с сыном композитора Шабалина, который был тогда директором консерватории и тоже был под ударом этого постановления. И вот мы с Колей Шабалиным, старшим сыном, страшно обрадовались друг друга, как два человека, которые понимают, что произошло. Мы еще были под страшным впечатлением, и мы так горячо обсуждали вот, ну, так сказать, людскую подлость, предательство, несправедливость всего этого дела. А кругом праздник, 1 мая, яркий солнечный день.
Ваша мать была арестована и осуждена в 48-м году. Недоброжелатели Прокофьева утверждают, что он и пальцем не пошевелил, чтобы облегчить ее участь. Вы говорили с отцом об этом?
Начнем с того, что отец мой ничего не мог бы сделать все равно, понимаете? Я с ним лично об этом не говорил тогда. С меня было достаточно, что мы с братом пришли к нему и выложили ему эту страшную новость. В ту пору он уже с нами не жил, он жил отдельно. И вот мы к нему пришли, сообщили, маму арестовали. Это неделя после постановления о музыке. Он, наверное, боялся. И не зря. Он сам чувствовал, что его могут арестовать тоже, ему казалось. Понимаете, мне кажется, что это просто его нельзя винить в том, что он не мог ничего сделать.
У вас есть чувство локтя с детьми других гениев? Вы хоть иногда думаете о Максиме Шостаковиче, как о своем близнеце?
В какой-то степени да. Мы оба как бы пережили очень схожие обстоятельства. И взаимоотношение к отцу, вот знаменитому, оригинальному и так далее. И вот мы, так сказать, забытые отпрыски. И да, есть.
Олег Сергеевич, вам не в тягость всю жизнь быть сыном, нести бремя фамилии и отчества?
В какой-то степени да, хотя, как говорится, я уже к этому привык. Но, видите ли, я сам работаю в искусстве. Правда, я выбрал все, чем отец не занимался сам. Взять там мою живопись, мою скульптуру. Очень часто даже здесь на Западе меня так рассматривают как сына композитора, сына знаменитости, и под этим углом меня оценивают. Недавно была у меня выставка, по поводу которой один критик написал примерно следующее, что вот он сам вырос в семье музыканта и так далее, но у него есть самому что-то сказать свое оригинальное. Это почти извинительно как-то звучит. Это ощущается все время. Но я хочу вам сказать, еще такой интересный момент. Когда вот несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было моему отцу, когда он умер, то я вдруг испытал какое-то странное облегчение. Как бы вот его иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня сошла. Я вдруг стал старше своего отца.
Сыном Сергея Прокофьева, Олегом Прокофьевым, беседовал Игорь Померанцев. Это архивная запись 1994 года. Сегодня годовщина смерти выдающегося композитора. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 марта. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса цитаты свободы. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.